Вітаю, брати і сестри. К сожалению, просто после болезни у меня голос еще не восстановился. Буду говорить столько, сколько Бог позволит, сколько будет голоса. Вот. Мы весной с молодежью не успели пройти все атрибуты Бога, не успели разобрать Бог-ревнитель, Божью ревность. Я предлагаю вместе сегодня порассуждать на эту тему, посмотреть на Бога-ревнителя, как проявляется Божья ревность и как это относится к нам. Мы пробежимся, очень много возьмем мест из Ветхого Завета. Я попрошу Матфея, чтобы он потом высветил вот первый слайд с тремя первыми местами. А пока я хочу спросить, привлекает ли вас такая черта характера, как ревность? Вот если, например, девушки вам сказали, что ваш будущий муж, вот этот парень, он очень ревнивый, вы бы пошли за него? Наверное, это скорее смутило вас, да? Потому что, ну, неоднозначная такая черта, вот, и люди говорят, что чрезмерная ревность – это признак нездоровой любви, вот, и мы так осторожно относимся к этому, к этой черте характера. Но, тем не менее, Бог заявляет о себе, что Он Бог-ревнитель и не боится нам открываться, как Бог-ревнитель. Мы в жизни сталкиваемся с ревностью. Особенно взрослые люди, я думаю, переживают это чувство. Да? Муж и жена ревнуют, бывает, друг друга. Родители ревнуют детей, когда те связываются с компаниями плохими. Как же так, да, они ушли от нас к этим? Мы даже ревнуем, когда ненадлежащим образом эксплуатируется наше имущество. Например, у вас хорошая квартира с ремонтом, вы сдавали квартирантам, заходите туда и видите, что они курят в помещении, да, они ходят, топчутся в ботинках по паркету вашему, да, они там, их питомцы погрызли мебель. Вот, там антисанитария, да, и вот что наполняет? Наполняет в этот момент такое странное чувство и гнев, и желание все это прекратить, и желание исправить, да, что делать с этим всем, чтобы опять все было в надлежащем состоянии. Нам знакомо, наверное, это чувство, да. Вот, и вот посмотрим, как в Ветхом Завете Бог раскрывает себя, как он Бог, что Он Бог-ревнитель. Мы прочитаем первое место. Это Второзаконие 6, 13-15. Коля, можно ли тебя попросить для экономии моего голоса прочитать?
Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь, Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа, Бога твоего, на тебя, и не истребил он тебя с лица земли.
Спасибо. Бог, давая обещание находиться среди народа своего Израиля, передавая ему заповеди, говорит, что вот этот союз, он будет находиться под охраной его ревности. На нарушение завета Бог не будет смотреть сквозь пальцы. Мы, бывает, смотрим сквозь пальцы, чтобы не было конфликта, вот, чтобы как-то все тихо закончилось. Бог говорит, что я так не буду делать, но будет судить. И в этом случае воспламенится его гнев. И вот эта вот Божья ревность, мы видим, она направлена на то, чтобы охранять и защищать. Вот Бог охраняет, защищает свою святость, свой завет, свои атрибуты, свои установления и даже свое имущество. Да? Вот мы видим, что город, земля, где наречено имя Его, под Божьей ревностью, под Божьей охраной. И вот это предупреждение звучит тогда, когда Израиль вступает в завет с Богом. Они это слышат, что Бог-ревнитель. Что должно было произойти в их сердцах? должно было отбиться в сознании у тех, кто слушает, и даже у их потомках на века, что Господь, Бог, ревнитель, если отступим, то накажет. То есть это глубоко должно было засесть. Должно было научить ответственности, когда они подходят к этому завету, страху Божьему и трепету, и даже трепету. Это святой завет, оказывается. И приводить к осознанию, что этот завет и заповеди, и отношения с Богом навсегда, навечно. Вот. Мы люди, как бы свойственно, что какой-то завет, союз, уже нет отношений, уже нет чувств, надо закрывать эти отношения, начинать новые, да, как в те времена, так и в эти, и в наши. Вот. Но Бог говорит, что имейте в виду, эти отношения навсегда. Захотите выйти, воспламенится ревность и гнев. И вот я для себя выделил как бы такие три фазы, три ступени Божьей ревности. Вот это предупреждение, да, она как охрана. Вот она расставлена вокруг Божьего завета. И пока вроде как не проявляется, пока только идет наставление и предупреждение. Да, бывает, придет пророк, что-то скажет, скорректирует отношения, и вроде как опять народ возвращается в надежное отношение с Богом. Вот, но в целом жизнь течет, как и текла, тихо, мирно, пока не приходит вторая грань, вторая ступень ревности. Это гнев и суд против преступления закона. Иисус Навин, предвидя, что так будет, предупреждает сразу. Это в книге Иисуса Навина, 24:19. Я прочитаю сам. Иисус сказал народу: «Не возможете служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог-ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших». Так и произошло, да. Мы знаем, что народ нарушил завет, они обратили сердце к идолам, по сути, выбрали себе иных богов, они перестали исполнять закон, нарушили заповеди. Вот, и это и произошло, Бог выливает свой гнев, как написано, Бог не потерпел. После того, как они перестали прислушиваться к вот этим пророкам, которые еще пытались наставить и сохранить завет, да, знаем, пророков избивали, убивали, не слушали больше, воспламеняется гнев, ревность переходит в стадию гнева и суда. Вот это самая, наверное, неприятная часть Божьего гнева, тогда, когда он воспламенен, он горит. Да? То, что раньше окружало и охраняло заветы, отношения, сейчас горит неугасаемым огнем и все сжет. И она сравнивается в Библии с поедающим огнем. Она очень строго судит. И кажется, что даже у Бога нет милости, да? А кажется, что восстановить уже ничего невозможно будет, что Бог оставляет завет. Вот. Кроме того, читаем и в Писании, и в истории, что Иерусалим был разрушен, народ, очень много погибло людей, а остаток уведен в плен. Интересное место в Псалме 78, я его хотел бы прочитать, как описывает псалмопевец вот этот ужас пламени Божьего ревности, что он видит с первого стиха. «Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным, пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас». И далее говорит: «Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь». Он переживает, как вот этот огонь ревности палит душу его, вот, выливается на народ. Вот, но есть третий этап Божьей ревности, самый радостный – это восстановление. Восстановление завета, восстановление правды. Божья ревность – это не просто наказание и суд. Она направлена на восстановление отношений, восстановление обещаний, заветов. Поэтому мы часто читаем в Старом Ветхом Завете, что Бог не до конца гневается, что Он наносит раны и сам их исцеляет, что Он, уничтожая, сохраняет остаток. И следующее место мы посмотрим, можно ли следующий слайд. Мы прочитаем пророка Захарию, и там будет говориться не только о том, что Бог восстанавливает отношения с народом, там еще подчеркивается, что, оказывается, Он и имеет какие-то свои определенные намерения в отношении Иерусалима. Он привязан, Он связал себя с этим городом. Вот в Паралипоменон 2 книги 6.6 написано, что Бог избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя Мое. Да, так говорит Бог. Чтобы там пребывало имя Мое, и избрал Давида, чтобы он был над народом Моим. Бог избрал Иерусалим как город правды, город источник богопознания. И вот Захарий 8.1, пророк, пишет такие радостные, оптимистичные слова. Коля, можешь прочитать, пожалуйста?
«И было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф. Возревновал я о Сионе ревностью великую, с великим гневом возревновал я о нем. Так говорит Господь. Обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины и гора Господа Саваофа горою святыни».
По смыслу видно, что вот это чувство, оно просто переполняет Бога. Оно названо здесь, написано так: «возревновал я о Сионе ревностью великую». Три таких слова: «возревновал ревностью великую». Как будто это еще даже превышает его гнев. И он свои усилия обещает направить на то, чтобы Иерусалим, Сион, все-таки стал городом правды, как он и запланировал по его дизайну. И делать он будет это с великой ревностью, с чувствами, которые его переполняют. Никто не сможет ему помешать. Вот. В истории мы видим, что там всякие цари, всякие народы уже заняли эту землю, их там не особо хотели выпускать назад. Вот. Но ревность Божия берет все-таки людей, Израиль, остаток, и даже тех, кто не хотел, все равно Бог против их воли возвращает в Иерусалим. Ну, правда, не все все-таки вернулись. Вот, Иерусалим из руин восстанавливается в трудные времена, и это делает Божья ревность. Вот, удивительно, что вот столько, что он может даже ломать волю людей, которые сопротивляются. Да, израильтяне не собирались возвращаться и жить в Иерусалиме свято и стать городом истины. Бог это делает. Пророк Исаия, он жил еще до того, как излились суды все, и народ введен в плен. Но он видит все, что будет и во время судов, и во время пленения, и после того, и восстановление видит. Вот такая интересная есть Исаия, 48 глава. Я прочитаю немножко другое место, которое дает характеристику тем людям, которых Бог будет возвращать. Вот. То есть они там особо не раскаялись, они лучше не стали. Исаия 48.1. «Слушайте это, дом Иакова, называющийся именем Израиля, и происходящее от источника Иудина, клянущиеся именем Господа и исповедующие Бога Израилева, хотя не поистине и не по правде. Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израиля». Израиль недостоин возвращаться. Они носят имя, что они потомки Иуды, что они связывают себя с городом правды, но вот эту вот силу они растеряли. Но Божья ревность, она кипит, и она все равно готова вернуть их в землю и восстановить Иерусалим, и восстановить завет с этими людьми. И Бог подчеркивает вот в следующем стихе, который мы будем читать, что Он подчеркивает, что Он делает Он ради себя. Это не зависит от желания людей. Он сам ревнует о том, чтобы правда и заветы, и Его слова, которые Он произнес, исполнились. Вот завет был восстановлен. И Он готов восстановить отношения вот со своим народом ради себя, ради верности своему слову и обещаниям. И эти слова, которые мы будем читать, они произнесены еще даже до того, как Он вылил гнев. Коля, можешь прочитать, пожалуйста, Исаия 48, с 9 стиха?
«Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал себя от истребления Тебя. Вот Я расплавил Тебя, но не как серебро, испытал Тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя Мое, славы Моей не дам никому, не дам иному».
Ради своей славы, ради своего имени, ради своих обещаний Бог сделал то, что Он здесь произнес. Он вернул народ. Более того, мы знаем, что это произошло дважды, да, потому что было и второе пленение, второе рассеяние, скажем так, второе уничтожение Иерусалима. И вот буквально там в наших поколениях мы видим, как Израиль все-таки опять вернулся в свою землю, опять Иерусалим есть, опять мы видим там евреев. Вот. Мы, по сути, видим, что Божья ревность, она работает и в наши дни. Вот. Можем удивляться только этому, что Бог в наши дни показывает, что Его ревность работает. Вот. И одно такое место, которое мы читаем каждый год, наверное, все помнят такие слова: «Ревность Господа Саваофа сделает это». Помните ли, что она сделает, ревность? Вот, мы это место читаем на Рождество, вот, и оно как-то удивительно нас переносит от ревности в Старом Завете к Божьей ревности, которая работает в Новом Завете. Можно ли, Коля, прочитать с Исаии, с 9 главы, с 6 и 7 стихи?
«Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это».
Вот, вспомнили, да? Вот что сделает ревность Господа Саваофа. Сын дан нам, да? То есть рождается Христос, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира, который все-таки утвердит вот, в Иерусалиме, на престоле Давида, правду и суд. Да? Вот. Это тот, который доставит суду, написано, победу. И еще в Писании говорится, и на имя Его будут уповать народы. Получается, это вот рождение Христа, это работа Божьей ревности, чтобы исполнить вот эти вот обещания, данные Израилю. И с другой стороны, Христос позовет, призовет к Новому Завету народы, вот нас с вами. Вот в этот момент откроется дверь для вступления в Новый Завет, который, кстати, тоже будет под охраной Божьей ревности. Вот, для каждого человека, для каждого, кто присутствует, Христос родился, вот, потому что Он ревновал о том, чтобы не только в Израиле вот, суд истины наступили, но и в сердцах язычников тоже вот это вот, порядок навести в наших сердцах. Вот. И навести порядок глобальный в масштабах планеты, в масштабах всего мира. Вот. Вот. И таким образом Бог, мы видим, заключил все под главенством Христа. Христос приведет к Отцу и Израиль, и язычников. И все это Он сделает с великой ревностью. Когда Он ходил по земле и призывал людей к покаянию, Он делал это с великой ревностью, не позволяя себе отдохнуть. Когда мы видим, что Он шел на крест, когда Он в Гефсимании молился, мы видим Его ревность, чтобы сделать вот эту вот работу, о которой ревновал Бог. И в завершении, насколько Божья ревность актуальна для христиан? Вот. Как-то в Новом Завете акцент делается для новозаветных верующих именно на вот этой третьей стадии Божьей ревности, о том, что Бог строит церковь с ревностью. Бог ее созидает, Бог зовет туда людей с ревностью. Вот мы видим апостола Павла, как он подражал этой Божьей ревности в строительстве церкви. И в Откровении во втором разделе, в первом стихе, Христос описывается как тот, который непосредственно ходит и смотрит, следит за церквями своими. Там его имя, он ревнует о том, чтобы они были чистыми. С первого стих. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Мы дальше читаем расшифровку, что он ходит и пристально следит за церквями, за семью церквями того времени. «Он стоит на страже их духовной чистоты, он предупреждает их от отклонения от Нового Завета». Мы читаем, что он чуток к их состоянию, к их верности. Смотрит глубоко и взвешивает их мысли, намерения и дела. В том числе, получается, это и к нам относится, что он тоже взвешивает наши намерения и дела нашей церкви. Вот. Кратко упомяну, в чем упрекал он те церкви. В отсутствии должной любви, в принятии лжеучений, в самообмане и недостойных делах. Они носили имя, будто живы, но были мертвы. Вот. И в конце он говорит такие слова, Христос, обойдя их, говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Вот. Христос со своей стороны с великой ревностью заботится о Новом Завете. Вот. И призывает нас, говорит, что я вас люблю, я вас обличаю для этого, будьте ревностны и вы. Вот. Итак, давайте сегодня тоже, братья и сестры, зная, что Божья ревность чиста, она совершенна, она достойна подражания, будем подражать Божьей ревности в том, чтобы строить вместе с Богом, собирать вместе с Богом, следить за нашей чистотой. Аминь. Помолимся.